Здравствуйте, друзья! Начинаем спортивную получасовку на радио «Спутник». У микрофона Алексей Осин. Сегодня поговорим о весьма занимательных полуфиналах Лиги чемпионов. Один финалист уже известен, другой появится как раз сегодня, ну, вернее, наверное, уже завтра по московскому времени. Англо-испанское противостояние. Для нас спорт не политики, поэтому интересные спортивные соревнования будем обсуждать непременно. Ну и запутавшийся президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, который попытался объяснить, за что же российских и белорусских спортсменов отстранили от международных соревнований. Но начнем с футбола, вид спорта номер один, ничего не попишешь, и побеседуем о уже состоявшемся ответном полуфинале, в котором встречались Ливерпуль и Вильярреал, а также сегодняшнем матче между Реалом и Манчестер-Сити, и обсудим оба поединка, один потенциальный, другой уже свершившийся, с Анатолием Горсковым, спортивным журналистом, ведущим программы «Дубль В». Анатолий, здравствуйте.
Добрый день.
Какие впечатления от полуфинала, который состоялся накануне? Самые, наверное, вкусные и такие смачные детали, пожалуйста, обнародуйте.
Ну, самые вкусные детали — это то, что Унай Эмери в очередной раз доказал, что он ни разу не тренеришка, а серьезный, хороший тренер, который умеет делать из андердогов очень злых собачек, которые кусают фаворитов, давайте так скажем. Вот. Он умеет отыгрывать у Ливерпуля фору в два мяча. И если бы не, ну, даже не знаю, наверное, все-таки отчасти вратарская игра, еще неизвестно, чем бы закончился этот матч, потому что первые, наверное, 60 минут, ну, Ливерпуль ничего не мог противопоставить испанской команде, и желтая подводная лодка едва не пустила его на дно. Очень понравилось, было как нервно, было интересно, было даже весело. И если бы не мастерство, удача и растерявшийся во втором тайме вратарь Вильярреала, мы бы могли увидеть в финале неожиданно лаки-лузера, как говорят.
Думаете, произошло бы? Ливерпуль там хотя бы один мячик не настрелял бы в итоге? Все равно, невзирая на Херонимо Рульи. А вратарь, о котором вы сказали...
Сыграл как вот соответствует своему имени вот во втором тайме, потому что в первом-то его практически не тревожили ливерпульцы, потому что ничего не могли противопоставить испанскому тотальному прессингу. Все возможно, понимаете, с другой стороны, при счете там 2-1 и 2-2 мы увидели, как у ливерпульца, у них есть одна беда под названием их атакующее трио, которое периодически начинает забывать о том, что Ливерпуль в первую очередь это команда Клоппа, да, и это такая командная игра, начинает сваливаться в индивидуальность, и тот же Салах этим начинает злоупотреблять, или Мане. Вот. И тут, конечно, у команды идет все наперекосяк. Вот. И Ливерпуль все-таки нельзя забывать сейчас в гонке за двумя основными трофеями, на которые все время делает упор клуб. Это попытка обойти на финише Сити в чемпионате Англии. И вот теперь это, получается, третий финал для Клоппа во главе Ливерпуля.
А вообще четыре должно быть, да? Квадрупл так называемый. Кубок Лиги, Кубок Англии,
да,
Премьер-лига.
Да, ну а если ты помнишь, что Боруссию Дортмунд он выводил еще, то у него четыре финала. А если посмотреть кубки, да, то очень они хотят выиграть все. Посмотрим, как это у них удастся. Но основной упор это все равно, это АПЛ и Лига чемпионов.
Как тут не вспомнить, говоря о Херонимо Рульи, что и сам Ливерпуль не далее, как 4 года назад пострадал от другого голкипера в финале Лиги чемпионов. Помните эту историю?
Да, Кариус, прекрасный парень. Ему, кстати, благодарны и болельщики Спартака в Лиге чемпионов, потому что Фернандо, он прекрасный гол пустил со штрафного и еще мог, и чуть не привез на последних минутах там в Москве, именно в игре. Вот. А так, ну, чем Клопп хорош как тренер, он отстаивает точку зрения, что он берет только тех игроков, которые он хочет. И в свое время, когда он возглавил, он четко говорил, что ему нужен лучший защитник, лучший вратарь. И вот что средний трансферный окно, они одновременно купили и Ван Дайка, и Алисона, которые были топ номер один на своих позициях, и благодаря им и была выстроена эта именно оборона Ливерпуля.
Ну, у них и нападение тоже ничего, я бы сказал. Мо Салах тот же самый. Один из лучших форвардов мира, ну, правда, может быть, он сейчас вот в тени несколько находится. Бензема, Левандовский и других мощных парней, но тем не менее.
Ну, у него сейчас такая подвешенная ситуация, он решил покинуть Ливерпуль, и у него есть три предложения от трех европейских грандов, это Барселона, Реал и Ювентус, и отчасти вот этот вот выбор, я так понимаю, немножко его сбивает с той игры, которую он, кому мы привыкли, показывает.
Ну, а теперь давайте об еще одном камбэке, который состоялся в первом полуфинале, сегодня второй между Реалом и Манчестер-Сити. Там тоже было 2-0, и, в общем, все было достаточно плохо, потому что англичане забили впервые, по-моему, 10 минут, ну, в начале в самом этой встречи. Но потом Реал каким-то образом выкарабкался, хотя бесновался на бровке Хосеп Гвардиола, потому что его парни должны были забивать не 4, а, наверное, все 7.
Вы знаете, у Пепа есть такая вот вечная проблема постбарселонская, да, то есть свою Лигу чемпионов он выиграл именно с Барселоной. После Барселоны, будь то Бавария, будь то Сити, он только один раз вышел в финал, и финал проиграл, как мы все помним. Вот. А все остальные полуфиналы он проигрывал, даже являясь непререкаемым авторитетом, фаворитом этой пары. Поэтому то, что он упустил преимущество в 2 мяча перед поездкой в Мадрид, можно понять, что у него дикий психоз. Мы все прекрасно видели, что Мадрид сотворил с Челси дома, да, и сейчас опять игра домашняя. В какой бы форме Реал не был в чемпионате, вообще как бы он не играл дома в Лиге чемпионов, это всегда какая-то птица Феникс. Вот. А еще сейчас на фоне того, что они выиграли досрочно Ла Лигу, да, они по всем соцсетям было видно, что они душевно попьянствовали это событие, там выложились на полную, но я надеюсь, что все-таки это их немножко раскрепостит, и мы увидим. Да, хочется смотреть именно вот в этом матче большой веселый искрометный футбол, который может даже закончиться, пусть закончится даже серия после матча в пенальти, там, я не знаю, там тут сыграют также выиграют, пусть Реал выиграет с разницей в один мяч, и мы будем смотреть до самой ночи, как они будут потом на друг другу бить пенальти. Вот, хотя, конечно, по составу, по скамейке тут однозначный фаворит Сити, потому что
даже так.
Ну да, однозначно.
По скамейке или по составу все-таки?
И по составу, и по скамейке. Вот мое личное мнение, что Сити все-таки сильнее. Вот. У Реала есть эта тройка ветеранов, которые, мне кажется, еще через 50 лет будет ставить игру мадридской команде. Это Модрич, Кросс и Казимира, да, и впереди вот трио, в которой, ну, по факту, главное это Бензема. Хотя надо отдать должное папы Карло, да, он в очередной раз испанина выстрогал человечка, да, и это стал Винисиус, который 2 года в Реале вызывал вопрос, зачем этот человек находится в клубе, вот, а в этом году это он сделал из него 2-го лучшего бомбардира по системе гол плюс пас.
Ну да, футбол все-таки это средоточие таких легенд, если хотите. А сейчас, правда, все показывают. Вот когда показывали не все, люди из уст в уста передавали разные истории. Вот то, что Винисиус сделал, когда забил, то есть просто пропустил мяч, и защитник тоже пропустил его между ног, Винисиус убежал и, никого уже не замечая, положил в дальний угол. Это вот то, ради чего, честно говоря, я футбол-то смотрю.
Но если бы это было в прошлом сезоне, он бы с мячом пробежал бы куда-нибудь в район Барселоны, вот, и забыл ударить по воротам, запустил мяч в небеса и прочее. А тут действительно Карло Анчелотти что-то сделал с человеком, что он научился не только там финтить, да, но и отдавать, забивать. И, конечно, Реал это большое подспорье, потому что со скамейки запасных у них там, ну, по факту некому выходить и усиливать игру. То есть тот же Родриго там или Бейл, который ждет и видит, когда он уедет играть в гольф где-нибудь у себя там в Кардиффе. А это уже, ну, как бы игроки, которые, ну, только если что-то случится, они смогут выстрелить в какой-то определенный момент. Тогда же, как у Сити, там любой игрок, выходящий на замену, это усиление однозначно.
Ну, на один матч-то и хватит, конечно, невзирая на возраст, отмечание титула очередного и вообще всех превходящих обстоятельств.
Ну, я думаю все-таки, что в финал выйдет Сити, хотя, еще раз повторюсь, хочется, чтобы сегодня Реал выиграл с разницей в один мяч, и мы посмотрели еще и серию пенальти, потому что, я думаю, сегодня будет действительно очень веселый такой футбол, который будет даже больше похож на хоккей. Я дам прогноз, что будет больше 3 мячей сегодня.
Ну да, если они 7 забили в первой встрече. Кстати, мы с вами должны напомнить, что Анчелотти не далее как отпраздновал величайшее, с моей точки зрения, достижение. Это даже круче, чем Лига чемпионов. 5 чемпионств в ведущих 5 топ-лигах мира. Ну, в смысле,
да,
Европы.
Никому это такое не дано, и вряд ли когда-нибудь будет покорено. Но если только Жозе не поедет потом
Баварию тренировать.
Да, он Испанию брал, Италию брал, Англию брал, ему осталось, получается, Франция и как раз Германия. Но для этого надо взять Баварию, а во Франции ПСЖ.
Карл Хайнц Румениги и арабские шейхи сильно задумались. Спасибо вам, Анатолий Горсков был у нас в эфире, спортивный журналист, ведущий программы «Дубль В».
Есть что сказать? Говорите. Плюс +7 495 951 0566. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
Ну и Томас Бах тоже на авансцене, открывая Генеральную ассамблею Ассоциации национальных олимпийских комитетов. Но это тоже очень важная такая организация наряду с Международным олимпийским комитетом. Он объяснил, почему российских и, что самое главное, белорусских спортсменов, нас-то за что, помните, отстранили от международных соревнований, вернее, МОК рекомендовал отстранить, а дальше уж все решают сами. И вы видите, что в разных видах спорта, например, в теннисе, не отстраняют, но в то же самое время на Уимблдон российских теннисистов пускать не хотят. Где-то они выступают, я вот велоспорт тут проскочил где-то, как в футболе, бан полный и безоговорочный. Но вот о том, что произошло уже, об объяснениях Томаса Баха, мы поговорим с Александром Кузмаком, главного редактора радио «Первое спортивное». Саша, добрый день.
Да, Алексей, приветствую.
Ну, давай начнем с того, что, значит, первая причина нарушения олимпийского перемирия. Как подходит, не подходит, будем спорить или согласимся?
Ну, это вот тот случай, когда либо мы, не мы с тобой, а вообще, да, на эту тему говорим, называя вещи своими именами, либо в этой ситуации мы начинаем обсуждать те слова, которые произнес Томас Бах или кто-либо еще из иностранных спортивных чиновников, объясняя свои действия. Если говорить о втором, то, ну, в общем, тут, ну, как-то ничего, кроме такой улыбки, это не вызывает, просто по той причине, что если бы Томаса Баха интересовало олимпийское перемирие, то, ну, в общем, на роль Шерхана он, так сказать, ни он не годится, и тут рекомендовать некого. В общем, короче говоря, олимпийское перемирие во все годы существования олимпийского современного движения нарушалось успешно, нарушалось абсолютно спокойно, никого это никогда не волновало, и сам термин «олимпийское перемирие», равно как и набившая оскомину фраза «спорт вне политики», они несостоятельны абсолютно, и мы это прекрасно понимаем. Это раз. Вот. А во-вторых, это тот случай, когда нужен был предлог, и предлог в данном случае был очевиден, есть военный конфликт, от него никуда не уйти, и в этой ситуации Томас Бах, разумеется, как руководитель Международного олимпийского комитета, он за этот предлог уцепился, и уцепился весьма успешно. Но с точки зрения обсуждения объективности подобного рода обвинений, они, конечно, не выдерживают никакой критики.
Ну, тут еще важный момент, он ведь и сам, если уж, так сказать, по гамбургскому счету, он ведь в итоге сказал, ну вот смотрите, есть еще мировая реакция. Что такое мировая реакция? Что это за страны? О чем они говорят?
Ну, давайте так. Международный олимпийский комитет, равно как и вся система мирового спорта, выстроенная в данный момент времени, будем уж совсем обобщать, она кривая. Она изначально кривая, она уже много десятилетий кривая, она основана на финансовых потоках. Большинство финансовых потоков обеспечивают американские, в первую очередь, во вторую японские, в третью немножечко европейские транснациональные корпорации, которые являются основным донором всего спортивного мирового сообщества в том или ином виде, о чем бы речь ни шла. И поэтому, естественно, что все международное олимпийское движение, как и многое другое спортивное, оно так или иначе от этих денег зависит. А поскольку зависит от денег, и зависит еще и от того влияния, которое оказывают на мировой спорт крупные мировые игроки экономические и, соответственно, непосредственно те, посредством тех компаний, которые, собственно, являются, ну, например, официальными партнерами МОК. Это все можно легко увидеть у них на сайте, просто в разделе, в соответствующем разделе. Поэтому, когда мы говорим о мировой реакции на это, вся мировая реакция в данном случае точно такая же ангажированная, и мы это знаем, как, собственно, и сам Международный олимпийский комитет.
Тут ведь вопрос, да. Извини, что я тебя прерываю, что значит мировая реакция? Ведь кто-то просто промолчал. Понятно, что никто не хочет ссориться вот с этими транснациональными, этими богатыми, этими, которые заседают во всех органах и так далее и тому подобное, во всех федерациях. Это ведь одна история. Мы ведь, когда говорим про реакцию на сам конфликт, на спецоперацию, на все остальное, мы ведь именно это имеем в виду. Потому что, когда говорят «весь мир против вас», это ведь вранье, по сути своей.
Конечно, это вранье от первой буквы до последней, но кого бы интересовало, вранье это или нет. То есть это та ситуация, когда можно это сказать, не заботясь о том, каким образом тебе потом возразят. Ты спорить на эту тему, собственно, не собираешься. Ты и Бах, ну то есть это я от имени Баха говорю, и Томас Бах, конечно, тоже не собирается. Но он колебался вместе с генеральной линией той партии, которая, собственно, и рулит мировым спортивным движением, просто это вещи действительно очень сильно связаны. Просто сейчас, в данный момент, мы наблюдаем некую кульминацию происходящего и именно с точки зрения несостоятельности всей системы. Как только развалился двухполярный мир, когда Советский Союз имел столько же влияния в мире и весь социалистический блок, а где-то в некоторых областях и больше, чем мир условно-западный, эта ситуация удерживалась в состоянии паритета. Сейчас паритет давно нарушен, и поэтому, благодаря 90-м годам. И поэтому они что хотят, то и делают. Вещи, связанные с отстранением наших спортсменов, с большинством допинговых скандалов до сих пор так и не раскрытыми, с абсолютнейшим унижением российского спорта всевозможными этими нейтральными статусами и всем прочим, и нынешняя ситуация, которую Бах объясняет нарушением олимпийского перемирия, это абсолютно вопиющие вещи, которые никакого отношения к объективной реальности не имеют.
Там любопытно он сказал вот в своем вступительном слове на Генеральной Ассамблее, что это вообще ситуация беспрецедентная, я его почти цитирую, что до этого ни один вот вооруженный конфликт от Афганистана до Сирии, вот здесь я цитирую полностью, не приводил к отстранению спортсменов. И тут, честно говоря, вот тут я просто, у меня челюсть упала, стукнулась о крышку стола, ведь Афганистан и Сирия участником этого конфликта, этих конфликтов, были Соединенные Штаты прежде всего. То есть, иными словами, получается так, что прежде, при всех вооруженных конфликтах, мы, Соединенные Штаты и страны НАТО, никогда не отстраняли.
Конечно. Так вот, собственно, в этом и дело. То есть, фактически, Бах, переводя с немецкого на немецкий, должен был сказать буквально следующее. До тех пор, пока мы делали то, что мы хотели, и в связи с этим нарушали любого рода перемирие и вообще делали, просто вот творили в мире спорта все, что мы творили, эта ситуация была нормальной для нас. Как только эта ситуация вышла из-под нашего контроля, мы начали, соответственно, применять или там какие-то меры воздействия на тех, кто эту ситуацию нарушил, да, который нарушил этот самый, как выражаются многие американские политики, сейчас мировой порядок, основанный на правилах.
На правилах, да, это прекрасно, я люблю, обожаю.
Да, кто пишет или писал эти правила, а, конечно, те, кто этим правилам не подчиняются, они выпадают из контекста. То есть то, что было ясно очень давно, на протяжении многих лет, но говорилось это либо кулуарно, либо для того, чтобы не нарушить вот это хрупкое равновесие, сегодня вылезло на поверхность. И вылезло так, что теперь можно в открытую говорить, это и раньше говорилось, но теперь об этом говорят уже все и повсюду, поскольку попраны все возможные права, какие только можно, говорится о том, что мир тот, который был создан, в том числе и спортивный, он более не существует. Его надо, так сказать, до основания разрушать и создавать заново.
Да, там ведь еще там с трансгендерами истории позже, но я, знаешь, я, пожалуй, заступлюсь за Томаса Баха, и вот почему. Потому что у него, в общем, выхода другого нет. С чего, если ты помнишь, все началось? Когда Левандовский, форвард сборной Польши, сказал, что он не будет принимать участие в матче, стыковом матче с Россией, потом вслед за ним это сказала вся сборная Польши, потом это сказали сборные Чехии, там еще кто-то.
И Швеция.
И Швеция, да. Ну, не суть важно. Значит, получается, что если не принимает Бах эти правила игры, не говорит гордо «я устал, я ухожу», да, то он сталкивается с целой лавиной вот этих отказов, бойкотов, и все соревнования моментально превращаются в какой-то бардак и посмешище. Поэтому у него выхода другого нет.
Ну, конечно, у него ситуация либо для себя сохранить, даже не столько себя самого, сколько вот эту кривую падающую Пизанскую башню в состоянии падения, либо она просто рухнет. Но поскольку он в этой ситуации не хочет, чтобы она рухнула, может быть, он идеалист в чем-то, может быть, он просто будет держаться за свое место, я думаю, что и то, и другое здесь присутствует, он в этой ситуации держится за еще существующие остатки вот этой самой реальности. А по-хорошему говоря, эта башня в любом случае рухнет, и она рушится, она падает, причем с гораздо большей скоростью. И та система, я подчеркиваю, которая была создана, ну, по сути, если иметь в виду спорт, послевоенные годы, а потом в 80-е годы, когда сначала так обожаемый в Советском Союзе Хуан Антонио Самаранч привел в спорт гигантские деньги, в первую очередь западные деньги, сразу стало ясно, что эта система, она получила дичайший дисбаланс, который в конечном итоге приведет к ее разрушению. Что сейчас мы, собственно, и наблюдаем.
А ты думаешь, дело в деньгах? Вот если бы их сейчас не было, и олимпийское движение было почище. Оно ведь, там, не знаю, в 68-м году не встало грудью, когда Соединенные Штаты воевали во Вьетнаме, например. Ну, воюют и воюют, а мы соревнуемся здесь в Мехико где-нибудь.
Но был противовес. Тогда был противовес. Тогда был другой, такой же политизированный, безусловно, очень жесткий, ангажированный противовес в виде Советского Союза, который со своей стороны давал возможность, то есть, грубо говоря, была вторая башня, которая упиралась в падающую первую, и тоже, ну, грубо говоря, находилась в наклонном состоянии. И этот домик, эти две карты, они держали друг друга. Но когда одна из них надломилась и рухнула, вторая, соответственно, неминуемо с ней произойдет то же самое, потому что в рамках существующей системы никакого равенства возможностей, и уж тем более равенства в спорте, существовать не может. Я, если у меня есть 30 секунд, я просто...
Да-да, есть еще 2 минуты.
Я вспоминаю историю, я когда был на Олимпиаде в Пекине еще в 2008 году, я был потрясен тем, как закрывались глаза на совершенно вопиющие вещи, связанные со спортивными результатами разных спортсменов. Потом то же самое повторилось в Ванкувере, естественно, в 2010 году, когда было ясно, что ни о каком равенстве возможностей речь не идет, когда закрывались глаза на, скажем, присутствие сборной США по баскетболу, который, по слухам, ну тут за что купил, ну, в общем, эта история уже давно обросла легендами, пришли специалисты ВАДА прямо в гостиницу, американцы жили в гостинице сборной НБА, и они оттуда просто были выставлены под угрозой того, что сборная НБА уедет с соревнований, не начав их, по большому счету.
Но это про Пекин, наверное, не про Ванкувер.
Про Пекин, ну, конечно, да, про летнюю Олимпиаду. И уже тогда было понятно, что если такие вещи возможны, то, ну, о чем мы говорим? Рано или поздно просто все эти случаи сложатся в единую цепочку, А тут еще, естественно, на это наложился и очевидный бурный рост российского государства, и геополитика просто, ну, то, что называется, надавила уже таким прессом на все остальное, что спорт, конечно, как и все остальные области, пострадал и продолжает страдать.
Еще 30 секунд у нас есть. Китай на роль башни не подходит, с твоей точки зрения?
Китай подходит на роль фундамента, так же, как и Россия в этом смысле, для создания чего-то нового. Потому что кровопускание мирового спорта, так или иначе, на мой взгляд, приведет к вот этой самой многополярности в спорте, как и во всем мире и во всех остальных областях, который даст нам возможность, может быть, наивно полагаю я, создать некую более честную систему, основанную на многих полюсах. И вот тогда можно рассчитывать на возвращение российского спорта в международный.
Ну, это, кстати, отдельная тема, и, наверное, мы ее коснемся в ближайшее время. Неоднократно главный редактор радио «Первая спортивная» Александр Кузьмак был в эфире «Радио Спутник». Спасибо вам, друзья. Со спортом остаемся.